радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Братья и сестры, передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. Телефон студии 959-59-39. У микрофона Виктор Саулкин, и сегодня мы с вами будем говорить и о чудесах, явленных по молитвам перед чудотворными иконами Пресвятой Богородицы в русской истории. И, конечно же, вспомним сегодня, помолимся о упокоении душ всех погибших во время страшного теракта в Беслане и во всех террористических актах, которые были совершены на нашей земле за последние годы. Всех, конечно же, мы помянуть не сможем. Это сотни имен. И те, кто погиб на Дубровке, и те, кто погиб на Каширке. Но теракт в Беслане, конечно же, весь мир тогда был потрясен этой жестокостью, цинизмом. И я думаю, что мы с вами очередной раз убедились, кто с нами воюет. То есть это, конечно же, не люди. Это люди, которые по жестокости своей превосходят зверей. То, что мы видели когда-то в Буденновске, когда бандиты укрывались за женщинами, которые в чреве своем младенцев носили, за роженицами стояли, прятались. Потом в Первомайском. Ну, надо сказать вам, что бойцы и офицеры, которые сражались на Кавказе все эти годы, никогда не обольщались. Они понимали, с кем они воюют. Но для мирных жителей нашей страны, я думаю, теракт в Беслане тоже стал каким-то поворотным пунктом. И сегодня, когда мы вспоминаем 200-летие победы, великой победы на Бородинском поле, хотя французы утверждают, и некоторые наши историки, что сражение окончилось в ничью, но мы с вами помним слова Льва Николаевича Толстого. Он очень точно выразил смысл того, что произошло на Бородинском поле. Наполеон впервые почувствовал, что на него наложена рука сильнейшего духом противника. И действительно, всегда Россия была сильна духом. Сегодня мне хотелось бы, чтобы мы помянули с вами всех погибших во время этого страшного теракта. Погибло 186 детей. Причем, я думаю, многие наши слушатели помнят, как спасали этих детей и сотрудники МЧС, бойцы, спецназа, как вытаскивали на руках детишек маленьких, которые сидели без воды, без питания в этом жарком заминированном здании. Но по именам мне сегодня хотелось бы вспомнить тех офицеров спецподразделений «Альфа» и «Вымпел», которые погибли в этот день. Дело в том, что никогда ни «Альфа» и «Вымпел» не несли ни в одну из операций таких потерь. Не было никогда таких потерь. И знаете почему? Потому что перед тем, как штурмовать здание, офицеры сказали друг другу: главная задача – это спасать детей. И они вели боевые действия так, себя вели во время спецоперации, чтобы не просто уничтожить врага, а главное – сохранить как можно больше жизней. И офицеры, погибшие в то время, в этот день, некоторые из них, один из них был убит выстрелами в спину, когда он выносил детей. У него в каждой руке было по ребенку. Он видел противника, но он решил спасти детей, прикрыл их собой, был убит. Один из офицеров «Вымпела» накрыл собой гранату, спас трех детей от взрыва. И мне, дорогие братья и сестры, хотелось бы, чтобы мы вспомнили этих героев по именам. В числе погибших были все командиры трех штурмовых групп, которые ворвались в здание. Они шли впереди, огонь на себя принимали. Это был подполковник Олег Ильин, подполковник Дмитрий Разумовский и майор Александр Перов. Жалко, в радиопередаче нельзя, конечно, увидеть их. Замечательные, красивые, мужественные, чистые лица. Все они были посмертно представлены к званию Героя России. Вот это звание было присвоено и майору Александру Перову из Альфы, и лейтенанту Андрею Туркину. Он погиб, спасая троих детей от взрыва. Ну, кстати, говорили, что погибло 11 бойцов спецподразделений, но остался жив, тоже герой России, он получил тяжелейшее пулевое ранение в голову, Вячеслав Бочаров. Я хотел бы, чтобы, если он найдет время, то оказался в студии радио «Радонеж», верующий, православный человек, да и как все бойцы, офицеры, верующие, православные люди. И, конечно, хотелось, дорогие братья и сестры, чтобы он поделился с нами своими мыслями, но мне хотелось бы сказать о том, что тогда происходило, но мне хотелось бы сказать только одно. После операции в Беслане, этой трагедии, когда погибли всего 334 человека во время этого страшного теракта, офицеры нашего спецназа, бойцы, достойны того, чтобы памятником был поставлен такой же, как стоит в Трептов парке. Русский офицер с спасенным ребенком на руках. У нас звонок, мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Здравствуйте. Наталья. Да, Наталья. Виктор, очень рада вас слышать. И
спасибо, всех. Наталья.
Я сейчас выложила в интернете на все страницы интернет-версию, так что нас будут слушать многие. И я фотографии сейчас с детской ручкой, с зажатым крестиком окровавленную выложила. Я даже не могу текст читать, настолько это трудно. И я вспоминаю те дни. Это был ад просто. Просто ад. Он навсегда останется. Вот эти муки ожидания. Вот. И что я хочу сказать. Помните, как начиналась травля? Это было в прошлом году. Начались звонки, которые не могли, потому что мы к этому не привыкли, наши сидящие на телефонах женщины, просто отследить. Помните этот звоночек?
Да, да, конечно. Да, да.
Как сперму запивать? Святой водой или нет? Или глотать? Это же ужас был. Мне тогда стало совершенно ясно, что это война. Это были хорошо поставленные голоса университетских девочек. Я думаю, что эта группа «Война» и осуществляла. Как достойно ответил священник. И в каком мы сейчас находимся положении. Поэтому, конечно, мы будем вспоминать сегодня деток, но мы должны понимать, что этих деток могут сейчас просто начать, я не знаю даже что делать, потому что я вижу по интернету, к чему они готовятся. Они выложили пресс-релиз. Вы знаете, что угрожали батюшке Смирнову. Я с ними несколько дней до того, как в жертву принес, я уверяю, что это принес в жертву человек в Казани. Он сейчас выкручивается. Он пытался сказать, что он был в аффекте состоянии. Теперь он говорит, что его вообще там запытали. Он очень хитрый, изощренный. Его на руссконародной линии отрывки из его докторской, он же кандидат, филолог.
Да.
Так вы же читали, что там?
Конечно.
Что в аду смех, грешники кричат и раздается адский хохот. Он очень хорошо подкован, он своих соплеменниц, этих трех евреек. Еврейка там же, я не подчеркиваю нацию, но так получается. Эта когорта, она состоит из них, из кочевого племени. Оно же в 17-м году все нам делало. Я не буду много говорить, давайте действительно молиться за деток. Они стоят в глазах. Я не знаю даже, сердце просто разрывается. Сохрани, Господи, и помилуй детей, пусть нас, пусть кого угодно, только не детей. Это невозможно просто видеть. И давайте объединяться все. Я уже готова все свои, все забыть, все претензии. Только не с пятой колонны, только не с ними. Но к своему ужасу я вижу, что патриоты с ними стоят на одной сцене. Как-нибудь этот вопрос поднимите. Как-то ну, надо объединить совсем, сесть за один стол. Все, спасибо, Господи. Молитесь, пожалуйста, спасибо. Все. Я молитву прошу. И за всех, мы все в опасности находимся. Но, яко с нами Бог, мы не убоимся. Потому что и отец Дмитрий Смирновского, и я сказала, вы нас смертью не запугаете, потому что смерти-то нет. У Бога все живы. Но мы не хотим, чтобы Россию вы захватили, да. Чтобы вы православие уничтожили. Поэтому будем воинами Христовыми. Помоги всем, Господь.
Спасибо, Господи, Наталья. Дело в том, что, конечно же, это человек, видите, который просто, может быть, не все в курсе. Было страшное убийство. Оно было обставлено как ритуальное убийство. Там не будем говорить о подробностях. Убиты две женщины, мать и дочь, были в Казани. Кстати, завтра совершается празднование в честь грузинской иконы Божией Матери. Это великая святыня в Раевском монастыре. В Казани, в древнем монастыре. Да, и дело в том, что этот человек оказался, ну, думали, кто это может сделать. А было написано название, не хочется произносить, даже потому что мне не нравится, когда произносят название этой группы, этих кощунниц, потому что оно само по себе оскорбляет слух людей, даже на английском языке, когда его произносят. Потом написал «Свободу». Значит, теперь милиция говорит «Свободу» этой группе. Теперь милиция говорит, что якобы это он сделал, чтобы пустить следствие по ложному следу. На самом деле, это действительно, как Наталья сейчас нам сказала, человек, преподаватель института, занимался квантом, не помню, там какая-то у него теория была, но его очень интересовал потусторонний мир, как и этих кощунниц некоторых. Они же тоже интересовались потусторонним миром. То есть можно говорить, что человек, который связан с темной силой. Но для любого человека ясно, что совершить такое жестокое убийство, причем якобы говорит, что это совершено было из-за денег, какие-то там долговые расписки, но совершить из-за денег даже каких-то столь зверское, просто жестокое убийство может только человек бесноватый, понимаете, хотя он признан вменяемым. Но мы понимаем, какая сила заставляет всех этих людей совершать такие действия. И кто за ними стоит? За ними стоит именно отец лжи, человека-убийца, который стоит всегда за сатанистами. Понимаете? Вот эти убийства, мы когда говорили, вначале этот процесс начинался, мы говорили, что это кощунство в храме Христа Спасителя, если его не осудить, оно приведет к крови, потому что сначала оскверняют храмы, рубят иконы, как делал Тараганисян на выставке в Манеже, получил по физиономии, убежал. А потом заливается кровью вся Россия. В чем смысл ритуального убийства либо ритуального кощунства? Все ритуальные убийства связаны с ложью и клеветой. Когда убивают угодника Божия, святого, подвижника, мученика, всегда на него клевещут потом. И если народ эту клевету принимает, то с народом можно делать все, что угодно. Я помню первое убийство наших священников. Ну, что говорить, если убийство оптинских новомучеников, иеромонаха Василия, инока Ферапонта, инока Трофима, было сказано об этом, что якобы это убийство... Не помню, что уж сказали, но тоже была какая-то ложь, клевета. Потом был через год убит паломник Георгий. Ритуальное убийство было у колодца батюшки Амбросия. Молодой парень, 27 лет, меньше кажется даже, он весь Великий пост прошел в Оптиной пустыне, соборовался, причастился, был убит на Страстной Седмице. Думали, что ему плохо сердцем, а у него была булавка 15 сантиметров, причем уколы были нанесены так, как когда просфора поднимается, то есть они знали, что делают сатанисты. Прибежал батюшка, отец Мелхиседек, может рассказать, он врач. Прибежали, сказали, что плохо паломнику, куртка была застегнута, свитер опущен. Думают, плохо сердцем, лежит бледный, расстегнули куртку, подняли свитер, а там в сердце вот эта булавка 15-сантиметровая. И что написали, как вы думаете? Написали очень просто. Самоубийство на почве религиозного фанатизма. Представляете, газеты писали. то человек, который исповедовался, оборвался, причастился, приложился к плащанице в Страстную Пятницу, это было убийство совершено, сам себя убил. Ну, конечно же, это убийство было ритуальным. В Оптино его поминают, Георгия убившего, убиенного. Его увезли родители, его бы в Оптино похоронили, конечно, рядом с новомучениками, но его родители на Сибири, из Томска или Топольска, вот, простите, забыл. И за последние годы убиты десятки священников. Мы видим в этих убийствах следы явного сатанинского ритуала. И после этого, как назвать, не знаю, как назвать это, они себя в начале века они себя называли прогрессивной общественностью, грезили о революции. Сегодня они себя называют креативным классом. И эти люди аплодируют кощунницам. Тем самым они одобряют все, что будет происходить. Все, да мы летом видели в новостях какие-то сообщения, дети пропадают, убивают детей маленьких. Это все связано с вот этим безумием, которое творили в храме Христа Спасителя. Они кресты пытаются, крестоповалы объявляют нам. Но, знаете, вот сегодня, в наступивший день, давайте просто имена вспомним. Сегодня, кстати, Исаакий Оптинский, память архимандрита Исаакия Оптинского. Это Исаакий I, а Исаакий II был расстрелян. Его мощей нет, а преподобный Исаакий. Первый, старший Оптинский, умер до революции в 1894 году, а его преемник был расстрелян. И память, вот давайте вспомним, Макария епископа Орловского и Иоанна Алексея пресвитеров. Дата мученической кончины 1918 год. Священномученика Федора, епископа Пензенского, и с ним Василия Гавриева пресвитеров, 1937 год. Священномучеников Иоанна, епископа Великолукского, Алексея, епископа Омского, Александра, Михаила и Федора пресвитеров, преподномученика Илариона, Иоанна и Ерофея, 37 год. Представляете, дорогие братья и сестры, и так каждый день. Мы что, хотим снова, чтобы русская земля кровью была полита? И, кстати, некоторые либеральные священники... Недавно отец Всеволод Чаплин даже сказал, они путают христианство с пацифизмом. Мы понимаем, что эта война объявлена церкви, война объявлена в России. И не случайно сегодня, вспоминая жертв Беслана, всех погибших в Беслане, мы вспомнили и те акты террора, духовного террора, которые сегодня происходят. Еще раз скажу, если мы не остановим этих осквернителей и кощунников, то земля наша может быть залита кровью вновь, как и в 17 году, в начале века. У нас еще один звонок. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Добрый день, Виктор Александрович. Я давно-давно вас знаю. Встретились мы в Москве, просто вы не помните. В 95 году была первая экскурсия наша, паломническая. Вы нас возили по этому самому, по Москве, да. Иконам Богородицы. Очень-очень давно приятно. Слушаю. Да. Я хочу вам, знаете, что сказать? Очень добрые слова. Вот в житии Самуила пророка там есть такие слова. Господь, значит, говорит этому Самуилу, прославляющих меня прославлю, а срамляющих меня посрамлю. Вот как вот Господь сказал. Так что этих людей, которые вот эти все беды нам творят, гадости нам делают, и вот это вот все то, что бесчестит как бы вот православных, Господь их просто так не оставит. Пускай все вспомнят и запомнят, что было с теми, кто разрушал храмы, расстреливал священников, кресты, колокола сваливал. Вот пускай вспомнят, где они все. Спасибо. Вот пускай они подумают о воздаянии, которое Господь воздаст, может, не сразу, но Он им всем воздаст.
Спасибо,
и не мы это сделаем, а Господь еще ими сделает.
Конечно. Жалко, я ваше имя не знаю, вы не назвались. А, действительно, я, ну, конечно, все поездки не помню, но многих помню паломников, потому что эти поездки к чудотворным иконам Пресвятой Богородицы, они проходят с 90-го, либо с 91-го года, вот точно не знаю, но с 91-го точно, но кажется, даже с 90-го года. И я приглашаю тех, кто желает к нам присоединиться на праздник, в субботу следующую, наступающую субботу, в день, когда мы празднуем Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы, мы с вами вновь поедем чудотворным иконам Матери Божией. Будем, конечно, в Сретенском монастыре. Райский, действительно, островок рая в центре Москвы. Островок тишины, молитвы, райский островок. Будем, конечно, и в храме святителя Николая в Толмачах, у величайшей нашей святыни, Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. Помолимся с вами. Потому что сейчас мы понимаем, время наступает суровое, и, конечно же, наша молитва необходима. Но не только молитва. Мне хотелось бы сегодня вот о чем поговорить. О том, что кроме нашей молитвы, чтобы Россия поднялась, необходимо еще обязательно, и необходима обязательно и наша решимость, и готовность к подвигу. Потому что на Бородинском поле была и молитва соборная перед Бородинским сражением. Вы знаете, Владимирскую икону обносили вокруг Белого города, вокруг Китай-города крестным ходом. А наши войска обходили крестный ход со Смоленской иконой Пресвятой Богородицы. Но был подвиг солдат русских и офицеров, которые стали насмерть на Бородинском поле. Подвиг был великий на Куликовом поле. И мы, когда с вами говорим о возрождении России, надеемся на чудо, то надо помнить, что чудо бывает не только при нашей горячей молитве, и когда мы готовы до конца стоять за веру, до конца стоять за Отечество, за свои святыни. Но мне хотелось бы сегодня вспомнить еще двух, чтобы мы помолились вместе с, вспоминая погибших офицеров, и всех, кто погиб, детей, родителей, учителей, всех, кто погиб в Беслане, и во время всех страшных терактов, которые проходили на территории нашего Отечества. Мне хотелось бы сегодня вспомнить двух ушедших недавно героев. Вы знаете, дорогие братья и сестры, что сегодня прощались с маршалом Советского Союза, героем Советского Союза Сергеем Леонидовичем Соколовым. Он ушел ко Господу на 102-м году жизни. Кстати, мне сказали, что Сергей Леонидович Соколов заступался очень так горячо и твердо за Боголюбский монастырь. А мы помним, с чего война с церковью начиналась. Помните, мы говорили с вами, да? Когда нападали эти безбожники на отца Петра Кучера, тоже, кстати, ветерана Великой Отечественной войны, награжденного многими орденами, и на Боголюбский монастырь. Так вот, тогда маршал Соколов заступился за монастырь, был он православным человеком. Представляете, Сергей Леонидович Соколов начал воевать еще на озере Хасан, будучи командиром танковой роты. Вот когда песня появилась, «Три танкиста, три веселых друга», да? Экипаж машины боевой. Вот он был одним из этих танкистов. Начал воевать на озере Хасан с японскими самураями. Замечательный человек был. И в этот же день ушел из жизни, вернее, по-моему, на следующий день ушел из жизни его друг, но ему было 90 лет, маршал авиации, дважды герой Советского Союза Александр Николаевич Ефимов. И о нем президент Путин, выражая соболезнования, сказал, что он был настоящим офицером, фронтовиком, мужественным и честным человеком. И его профессиональный путь, верность присяге и долгу, всегда будут служить ярким примером для молодых поколений защитников Отечества, говорится в телеграмме президента Владимира Путина, его близким. Вот представляете, Александр Николаевич Ефимов первые свои боевые вылеты совершил в 42-м году, как только окончил Ворошиловоградскую военную авиационную школу. Он был летчиком-штурмовиком 594-го штурмового авиационного полка. А что такое в 42-м году летать на штурмовиках? Тогда, в 42-м году, больше 8 боевых вылетов штурмовик редко мог провести. А вообще в 41-м, в начале 42-го, средняя продолжительность жизни летчика-штурмовика была 1-2 боевых вылета. Представляете? Потом уже научились прикрывать истребителями. И Александр Николаевич получил звание Героя Советского Союза, когда совершил 100 боевых вылетов. 26 сентября 44 года. Представляете, какие дни? Был указан Президиуму Верховного Совета СССР за мужество и героизм, проявленных в боях старшему лейтенанту Ефимову присвоено звание Героя Советского Союза. Это Александр Николаевич. А всего дважды герой, вторую звезду получил в 45-м году, а всего за годы войны совершил 222 боевых вылета на штурмовике Ил-2, в ходе которых им лично в составе группы уничтожено 85 вражеских самолетов на аэродромах и 8 в ходе воздушных боев. Но это герой настоящий. Это настоящий герой. 100 лет военно-воздушному флоту, военно-воздушным силам России мы отмечаем с вами сегодня. Успел отметить этот великий праздник Александр Николаевич Ефимов. Ну, удивительный был человек. И, конечно, мы с вами верим, что Господь в своих обителях примет и воина Сергея Леонидовича Соколова, маршала Советского Союза, и воина Александра Николаевича Ефимова, маршала авиации, и всех наших воинов, героев, офицеров, закрывавших собой детей в Беслане, и всех, кто в эти страшные годы, в последние двадцатилетия, погиб, сражаясь за Отечество. Вечная им память и Царствие Небесное. Ну, мне хотелось бы, да, вспоминая маршала Соколова, я не могу сказать о том, что эти 20 лет смуты русской, они исполнены, конечно, наполнены и подвигами, и стойкостью русских людей. И, конечно же, как всегда, смутное время и великой подлостью, величайшей подлостью и предательством. И в эти дни скончался сектант страшный. Ушел. Мун, вы знаете, да, такой был. Помните, много передач было, потом о них забыли. Но его эта империя, Муна, как ее называют, существовала. Так вот он ушел, конечно же, не в Царствие Небесное, мы понимаем. Но нельзя не вспомнить, кто этого Муна пустил в Россию. Его пустил человек, которого можно назвать только Иудушкой. Так народ его и называет. Горбачев. Потому что Горбачев тогда этому сектанту корейскому позволил совершать свои какие-то действия, он зашел. Ну, тогда это музей еще был, но все равно. Зашел в Успенский собор Московского Кремля, представляете? За 200 тысяч долларов он чек Горбачеву выписал тогда, пожертвование какое-то. Не знаем, что там, какие еще были пожертвования. И вот сколько потом приходилось нашим батюшкам, священникам, православным людям бороться, чтобы людей спасать от этой секты страшной, мунитов. И этот же Горбачев тогда был... Полет Матиаса Руста, вы помните, да? Офицеры ПВО рассказывали, что они его засекли, но приказа сбивать либо посадить этот самолет не было. Он приземлился на Красной площади, и Иуда Горбачев, воспользовавшись этим, снял с поста министра обороны покойного Сергея Леонидовича Соколова, достойного русского военачальника, честного и благородного человека. Так что всегда в смутное время есть... Люди, которые совершают подвиг ради Отечества, мы должны помнить. Но мы и должны, хотя, конечно, Господь всем воздает. Наша слушательница позвонила, конечно, Господь воздает. Но народ, я думаю, имя некоторых наших политиков, таких как Горбачев, поставит в один ряд с именами изменников, которые 400 лет назад вместе с поляками мучили священномученика Ермогена и продавали русскую землю иноземцам. У нас еще один звонок. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Виктор Александрович.
Здравствуйте.
Юрий Владимирович.
Да, Юрий Владимирович.
Действительно, объявлена война. Надо к этому отнестись очень серьезно. Конечно, все безбожники, все извращенцы во главе с еврейскими фашистами, которые захватили почти все средства массовой информации, контролируют интернет, реально объявили нам войну, русским православным людям. Давайте подумаем, как можно объединиться. Нам нужно создать систему мобилизации. Не пора ли, как вы думаете, Виктор Александрович, созвать Всемирный Русский Собор, пригласить туда все казачьи организации, все национально-патриотические организации и реально создать систему мобилизации на случай реальных действительно действий против церкви. Такое вполне возможно.
Спасибо, Юрий Владимирович. Я думаю, что такое не просто возможно. Вот такие действия совершаются. Многие православные люди готовы стоять на защиту своих святынь. И казаки, конечно, сказали, что будут не просто восстановят уничтоженные кресты в Архангельской губернии, будут их охранять. Но, конечно, все святыни охранять, каждой святыни не приставишь охрану. Но прежде всего, мне кажется, мы должны действительно осознать, что происходит сегодня на нашей земле, и сплотиться. И вот я считаю, что слова Святейшего Патриарха, которые были сказаны во время стояния на Фоминой неделе молитвенной, о предателях в рясах, это слова очень важные. Потому что сегодня такое прелестное пацифистское сознание, как отец Ивот Чаплин сказал, путают христианство с пацифизмом, некоторые люди в рясах, такое прелестное сознание, якобы все прощения, давайте всех простим, оно граничит с малодушием и граничит с просто предательством Матери Церкви. Потому что речь идет не о том, что мы не прощаем. Господь им судья. Нам искренне жаль всех этих несчастных кощуниц, кощунников, этих людей с помутненным сознанием. Но мы не позволим осквернять свои святыни. Потому что мы знаем, что за этим последует. Как, я думаю, Всемирный Русский Народный Собор об этом будет говорить. И по приходам надо собираться, конечно, собирать людей, которые и свои приходы, свои храмы должны защищать. Всех мы призываем, дорогие братья и сестры, 9 сентября, воскресенье, прийти к храму Христа Спасителя. Святейший Патриарх Кирилл возглавит единую, общеепархиальную, это Московская епархия вся должна собраться, божественную литургию. Крестный ход и молебен перед чудотворной Смоленской иконой Божией Матери в храме Христа Спасителя, воздвигнутом в память о героях Отечественной войны. Именно перед образом Смоленской Божией Матери русские войска под командованием фельдмаршала Михаила Илларионовича Кутузова молились о даровании им победы в преддверии Бородинского сражения. Начало божественной литургии в 9:30. Сказано в обращении всех верных чад церкви, москвичей и гостей Первопрестольного Града, предстоятель Русской Православной Церкви призывает принять участие в торжественных богослужениях. И мне хотелось бы сказать, дорогие братья и сестры, что послушание Святейшему Патриарху Кириллу – это послушание любви. И те, кто... А я знаю, что были такие священники либеральных взглядов, которые не благословляли своих прихожан, не советовали им идти на молебен на Фоминой неделе храм Христа Спасителя, они просто предают своего отца, святейшего патриарха, и предают Матерь Церковь. А все, кто может, мы обращаемся ко всем. Все верные чады церкви и москвичей, и гостей Первопрестольного Града, зовет представитель Русской Православной Церкви, призывает принять участие в торжественном богослужении. Ну что может быть выше? 200 лет назад. В эти дни перед Смоленской иконой молились русские воины, солдаты, офицеры, Михаил Илларионович Кутузов. Помните, как у Сергея Федоровича Бондарчука? Замечательно, лучше, чем у Толстого описано в «Войне и мире». Снята сцена, когда в «Войне и мире», как идет, обходит русские позиции Смоленская икона Пресвятой Богородицы, и как Михаил Илларионович преклоняет пред ней колено. И как русские солдаты, с каким вдохновением, фильм-то снят был в атеистические времена, как русские солдаты и офицеры поют едиными устами «Неима мы иные помощи, неима мы иные надежды». Удивительные кадры, замечательные. И мы сегодня должны кому обратиться? К Царице Небесной. Поэтому я думаю, что все, кто сможет, если... Конечно же, не все наши москвичи слушают и гости слушают радио «Радонеж», но всех надо призвать. Своим знакомым сказать, объявить воскресенье, быть у храма Христа Спасителя. Потому что в молитве мы соединяемся с героями, чьи имена, кстати, написаны на мраморных досках золотом, на стенах возрожденного храма. Понимаете, в чем еще смысл нашего стояния у храма Христа Спасителя? Ведь революционеры, богоборцы его взорвали, Каганович, кстати, взрывал, и Каганович дожил до того времени, когда увидел, как храм восстанавливается. Как храм поднимается. Видите, как слепили, как сейчас слепят золотые купола. Помните, как Игорь Тальков, да? пел, черный глаз слепили, золотые купола. И сейчас им слепят золотые купола. А мы должны собраться, и молитва — это такая сила. Конечно, соборная молитва. Но еще об этом поговорим, не только соборная молитва, но и готовность защищать свои святыни до конца. У нас звонок, мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, Владимир. На Новорязанском шоссе вот я еду, там рекламные щиты, и на одном из щитов такая огромная фотография семи царственных мучеников. Написано «Простите нас». То есть русский народ жив, и та кровь, о которой вы говорите, о ритуальных убийцах.
Конечно.
Говорит о том, что русский народ жив, это кровь. Но это всегда нужно соединять с главным ритуальным убийством, это царственных мучеников.
Конечно, конечно.
Только всегда о них вспоминать, потому что это продолжается теми же и будет продолжаться. И это говорит о том, что у нас могучий дух, и у нас невозможно не сломать. А христианская кровь, она... На ней стоит церковь, это мы все знаем, и мы, я вот, допустим, когда слышу это, но я радуюсь и про оптинских мучеников, и про этого Григория, которого вы сказали, и про этих людей, понимаете, эта кровь, она льется, и жизнь эта наша продолжается, поэтому будем с верой, надеждой смотреть, и как вот мы знаем, как Соколов написал расследование о убийстве царственных мучеников в подвале Ипатьевского дома. Вот, там написано было вот эти тайные знаки, которые говорят, три тайных знака — это поражен в сердце русский народ, то есть глава духовная, глава государства и глава народная. Поэтому без восстановления монархии, без восстановления в нашем государстве, как сказал преподобный Анатолий Оптинский, мы труп смердящий. Будем об этом помнить и молиться. Спаси Христос.
Спаси Христос. Дело в том, что то, что произошло в Ипатьевском доме в Екатеринбурге в ту ночь, показало всем. Они совершали свой ритуал, свое сатанинское убийство, потому что, убивая царя, главу народа, надеялись стереть с лица земли народ. Но все эти враги Христовы, все богоборцы, они не понимают, что Христос своим воскресением раз и навсегда разрушил врата ада. И поэтому все, кто погибает за Христа, все они не только входят в Царствие Небесное, но и в подвиг укрепляет Церковь и укрепляет Россию. А государь, понимаете, вот многие говорят, почему не понимают смысла духовного, величайшего духовного смысла подвига царской семьи. А государь добровольным подвигом крестоподражательным, а все мученики, они совершают крестоподражательный подвиг. А государь, как глава народа, ну, знаменитое, мы с вами знаем, это явление, видение святому митрополиту Макарию, когда государь молится Спасителю и просит, чтобы Господь наш Иисус Христос дал ему выпить горькую чашу за народ. И Господь ему дает уголь горящий, огненный. И этот государь начинает сиять, просвещаться. А второе видение было, когда государь раздает народу манну. Что такое манна? Манна – это символ благодати. Так вот, государь, вся царская семья, святой мученик царь Николай, царица Александра, царевич Алексей, царевны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, они своим подвигом сделали русское царство несокрушимым, недоступным для врага. Русское царство, не случайно, это великое... такая пророческая легенда о святом граде Китеже. Вот русское царство ушло как град Китеж. И оно никаким сатанистам, никаким богоборцам недоступно. И русское царство возродится обязательно. Об этом очень много пророчеств есть. И вот в среду, послезавтра, день памяти отдания... В четверг. В среду отдания праздника Успения Пресвятой Богородицы, а в четверг, когда мы будем праздновать перенесение мощей святителя Московского Петра, всея Руси чудотворца, совершается память и московского святого, он и афонский святой, наверное, преподобного Аристокля, старца московского. Батюшка отошел ко Господу в 18 году. Он построил храм Скоропослушниц, это афонский монах был, знаменитый старец. Его могилка была рядом с могилкой Матроны Московской. Но можно многое говорить о преподобном Аристокле. Каждый москвич и те, кто приезжает к нам, могут побывать на афонском подворье, в храме святого мученика Никиты. и приложиться там к мощам старца Аристокли. Кустарец Аристокли говорил слова, которые мы часто с вами вспоминаем. Он в 18 году сказал своей духовной дочери. Тогда белые приближались к Орлу, она говорила, что вот, может быть, Москву возьмут. Он говорит, нет. Потом сказал, дух не тот, ничего не будет. Освобождение будет близко, говорит, когда немцы забрасывают оружием на наших границах. Она это вспомнила, уже будучи в Горнинском, кажется, монастыре монахиней, вернее, или в... не помню. Во всяком случае, она была в Палестине, раскрыла газету «Таймс» и прочла слова старца в английской газете. Немцы бряцают оружием на русских границах. Так вот, он сказал ей, что у Бога весы точные, и крыло мухи имеет вес. И когда наши добрые дела хотя бы на крыло мухи перевесят наши грехи, то Господь тут же Россию помилует. Ну, а говоря о великом подвиге святых царственных мучеников, то сегодня мы вспоминаем, видя, что происходит в мире, мы вспоминаем слова Пьера Жильяра. Он замечательный тогда духовный смысл выразил их подвиг. Он сказал так: «Они думали, что умирают за Россию, но они умирали за все человечество». И мы видим, что сегодня из всех христианских стран только Россия удерживает мировое зло, которое сегодня... Ну все же, постхристианская Европа, как они сами себя называют, единственная страна – это Россия, которая удерживает сейчас это мировое зло. И, кстати, отец Ефрем, афонский архимандрит, когда привозил поезд Пресвятой Богородицы, он сказал Путину, Владимиру Путину, замечательные слова. «Сила веры – это величайшая сила вашего народа». Так что я согласен с нашим слушателем. Ничего они с нами сделать не смогут. Единственное, что очень жаль тех наших соотечественников, которые попадают под дурман и этой пропаганду этих безбожников, это же наши чьи-то дети, чьи-то братья, сыновья, отцы. Вот жалко этих людей, конечно же. Но Бог поругаем не бывает. У нас еще один звонок. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Здравствуйте. Это Александрович. Это Георгий говорит.
Да-да, Георгий, слушаем вас.
Знаете, я хочу посоветовать вот слушающим, да, радиослушателям родных, прочитать «Убийство царской семьи». Это, значит, Михаил, и это Дитрихс написал. Почему я советую? Я считаю, что это долг каждого русского православного христианина прочитать это.
Конечно.
И что-то, и обязательно они почувствуют вот свое, как говорится, если можно сказать, духовное родство и то, что нужно делать сейчас для России.
Спасибо.
Вот это нужно обязательно прочитать.
Спасибо, Георгий. Я говорил в предыдущих передачах, и, по-видимому, действительно нам необходимо повторить серии передач о подвиге святых царственных мучеников. Не просто житие их прочитать, еще раз напомнить, потому что сегодня то ли новые люди пришли в церковь, которые не до конца понимают величие подвига царской семьи и того, что происходило в те годы. Но, я думаю, передачи на радио «Радонеж», может быть, мы из архива достанем лучшие наши передачи, может быть, новые круглые столы проведем. Потому что святые царственные мученики, они действительно сегодня, мы понимаем, не только умирали за Россию, но умирали за все человечество. И удивительная происходит история. Я не помню имя этого политика американского в США. Он был протестантом, потом веру, кажется, потерял, собирался, перестал ходить даже в своей церкви. Ему случайно попала книга английского писателя Месси, Николая Александра. И когда он прочел, он был поражен, что, оказывается, в 20 веке были такие великие святые, как наша царская семья. И принял православие. Я не помню сейчас имя, но этот довольно конгрессмен даже какой-то. Вот написал, я понял, что истинная вера – это православная, раз есть такие святые, как царь Николай, царица Александра. У нас еще один звонок. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот я хочу сказать, что вот сегодняшняя передача очень ясна и понятна, и не вызывает никаких вопросов, ваша позиция. И очень жаль, что иногда на Радонеж приглашаются священники, вот, о которых как раз вы сегодня упомянули, пацифисты. Я имею в виду священника Александра Абрамова, который вот неделю назад или чуть раньше вел беседу на эту тему, вот совершенно в другом духе, очень, конечно, умно и хитро, но призывал, по сути дела, вот к непротивлению злу насилия. Вот очень жаль, что такое, как вы понимаете, публика наша ждет одного, а слышит другое.
Ну, вы знаете, у каждого, я не хочу всех сразу осуждать, может, некоторые просто действительно считают, что надо как-то больше молиться о своих врагах. А дело в том, что молитва о врагах, она не исключает не просто желание, а готовность стоять до конца за свои святыни. Я думаю, что для нас всех очень важны сегодня слова святителя Филарета Московского. Он говорил так: «Прощай врагов своих, внушайся врагами Божьими и сокрушай врагов Отечества». Но вот своих врагов мы все должны научиться прощать. Хотя, я думаю, все со мной согласятся, слушатели, что сделать это очень-очень сложно. Да? По-настоящему простить своих врагов. Это подвиг. А вот прощать врагов Божьих – это не наша задача. Прощать врагов Божьих мы не имеем права с вами. Нет, мы, понимаете, если человек был врагом Божьим, а потом пришел и раскаялся, а самые величайшие грешники могут раскаяться, то, конечно же, мы покаявшегося грешника принимаем как брата. И церковь его принимает как брата. Я думаю, все православные только радуются, ангелы радуются на небесах. Я думаю, что мы... Вот представьте себе, если бы эти три кощунницы неожиданно покаялись. Да это такая радость была бы для всех, не только для всех. Все бы радовались. Но если они упорствуют в своем грехе, как мы можем вместо Бога, мы с вами можем их прощать? Мы своих врагов можем прощать. А если мы знаем, что они и враги Отечества одновременно, что они готовятся... Что, ну, мы же понимаем, что это такое, вся эта информационная война, это война с Россией ведется, война с Церковью Христовой ведется. Как мы их можем прощать с вами? Мы их должны сокрушать. Я не говорю, что мы этих несчастных, которые, значит, бегают там в майках разных и пишут какие-то лозунги, должны как-то очень тяжело сокрушать. Мы должны препятствовать им в совершении их кощунств. И сдавать правоохранительным органам. А сейчас Госдума, может быть, наконец-то примет закон о кощунствах. И тогда будем надеяться, что-то произойдет. Тогда можно будет официально все, кто издевается над иконами Пресвятой Богородицы, делая какие-то изображения на майках непотребные, можно будет привлекать к ответственности всех кощунников. Но а говорить, что мы должны их прощать, должны молиться, знаете, братья и сестры, мне кажется, это не совсем так. Я думаю, что святой Иоанн Кронштадтский, великий наш святой, милостивый, когда он говорил, что надо останавливать эту революцию, вот его слова, они же обращены к нынешней интеллигенции нашей. Кстати, и церковной, либеральной. Говорит, хватит вам пить чашу яда и подносить ее народу, опомнитесь. Вся Россия будет залита кровью. Но есть и приятные, дорогие братья и сестры, новости. Вот, например, как ответил представитель российского МИДа западным политикам, почему он объяснил различные отношения к суду над кощунницами в России на Западе. Он сказал, что это отношения различные обусловлены отступлением европейских стран от традиционных ценностей христианской цивилизации. На постмодернистском Западе многие забывают о христианских корнях Европы, сказал Лукашевич, российский дипломат, а заодно не хотят уважать чувства последователей других конфессий. Считая, что религия ограничивает демократию. Мы же убеждены, что забвение норм морали, общих для всех мировых религий, губительно. И стараемся и в жизни, и в политике соблюдать не только международное право, но и традиционные ценности. Видите, какие слова? Это же слова очень важные, понимаете? И действительно, единственная страна, которая не могут, я не говорю об исламских странах, а христианская страна, которую они не могут богоборцев победить, это остается Россия. Так что вновь Россия, как тогда... В 812 году стояла против человека, которого многие считали предтечей антихриста, Наполеона Бонапарта, а вся Европа ему покорилась. Так и сейчас Россия стоит против этих сил мирового зла, против этой революции. Тютчев когда-то сказал замечательные слова: «В мире есть две действительные силы, только революция и Россия». Это было сказано в середине 19 века. И вот 21 век наступил, и то же самое. Две силы. Россия и революция. И, кстати, надо вам сказать, дорогие братья и сестры, вот удивительные вещи. Был Советский Союз, атеистическое богоборческое государство, а вера у нас сохранилась, несмотря на все гонения. Сохранилась молитвами новомучеников, конечно же, их молитвами, их святой кровью. А на Западе революции богоборческой не было. Но Запад перестал быть христианом. Там все ценности этой богоборческой революции победили. Все лозунги. Если бы даже 50 лет назад кому-то на Западе сказать, что сейчас там будет происходить, западные христиане никогда бы не поверили. Они, кстати, интересовались правами верующих в Советском Союзе. Но вот что интересно. Действительно, как промысел Божий действует. Пока существовал атеистический СССР, на Западе многие политики были озабочены правами верующих, да, в нашей стране. И одним из свидетельств советской угрозы свободному миру, так называемому, было богоборчество коммунистического режима. А на Западе в то время совершались разные сексуальные революции. Католики и протестанты стремились реформировать свои церкви. Марксисты, там, троцкисты разные боролись с клерикалами, как они говорили. Но такое яростное, неприкрытое наступление на традиционные ценности и попытка изгнать христианство из жизни Европы началось, вот заметьте, только с распадом Советского Союза. Вот каким-то непостижимым образом существование мощной русской державы, даже в невероятно искаженном виде, пусть атеистического интернационального Советского Союза, но мощная русская держава сдерживала торжество антихристианских сил в Европе. Вот как промысел Божий действует, да? Ну а теперь вновь 21 век и вновь богоборческая революция антихристова и Россия существует в мире, две силы. Просим помолиться вас, дорогие братья и сестры, еще раз о упокоении новопредставленных воина Сергея Леонидовича Соколова, маршала Советского Союза, героя Советского Союза, дважды героя Советского Союза, маршала авиации Александра Николаевича Ефимова, всех наших офицеров и всех детей, родителей, учителей, погибших в Беслане. О упокоении просим помолиться иеромонаха Владимира, отрока Арсения, Петра, новопредставленных Игоря, новопредставленных Валентины, Таисии, Игоря. И хотел бы попросить сугубо о двух офицеров, которые ушли из жизни недавно. Воина Сергия, тоже офицер спецназа, полковник. И воина Георгия. Я говорил уже в предыдущих передачах. Хотелось бы, чтобы их тоже сегодня помянули вместе. Они сражались в Первую Чеченскую, вторую тоже бойцы спецназа. У Сергия инфаркт 47 лет был, у Георгия тромб через несколько дней. Вот так война догоняет. Но мы верим, что они тоже, Господь их примет, как защитников Отечества. О упокоении Владимира Евгения, протоиерея Виктора, матушки Пелагеи, Любови, Елены, Любови, Натальи, Александра, Владислава, новопредставленная Иоанна, Владимира, Александра, Павла. И в эту субботу была годовщина со дня кончины нашего дорогого батюшки, настоятеля храма Веры, Надежды, Любови, Матери в Софии, протоиерея Бориса. Служил митрополит. Поминали батюшку молитвой. И действительно, дорогие братья и сестры, на таких, как наш протоиерей Борис, стоит церковь, и на таких людях, на священников, офицерах, русских крестьянах, стоит русская земля. Прошу помолиться о упокоении протоиерея Бориса. В субботу первого был день памяти, год со дня отшествия ко Господу, представления ко Господу протоиерея Бориса, нашего дорогого батюшки. И просим помолиться о здравии болящего Алексея, матушки Татьяны и Сачады, болящего Виктора, Юлии, тяжко болящих Натальи, Петра, Антонины, Татьяны, Ларисы, Елены, Клавдии, Галины, Веры, болящей Людмилы, Елены, Сергия, Лидии, Валерия, матушки Ирины, болящей Лидии, Дионисия, Виталия, Тамары, Алексея, младенца Софии, болящего Александра, болящего Иоанна, болящей Марины, Елены, Виктора, Алексея, болящих. И сугубо прошу помолиться а батюшке о здравии, он тоже болеет сейчас, настоятель храма Тихвинской иконы Пресвятой Богородицы, протоиерея Владимира, и о прихожанах Валентины, Анфисы. О здравии болящей матушки Фатинии просит помолиться. А протоиерей Борис начал восстанавливать храм Веры, Надежды, Любови, вспоминали, из развалин. Там второй этаж был, игрушечная фабрика, руины. Батюшка жил, он продал тогда дачу, машину и жил в подвале храма, пожилой немолодой священник. Вот за 20 лет он восстановил храм. Сейчас никто не верит, что когда-то этот храм закрывался. А отец Владимир тоже начинал Тихвинский храм, где литейные мастерские восстанавливают 20 лет назад. И он говорил своей матушке, отцу Владимиру 84 года, 85 год, он говорил, ну, нам бы хотя бы один предел восстановить, остальное после нас будет тоже храм восстановлен. Братья и сестры, мы только через какое-то время поймем вот подвиг наших священников, настоящих православных священников, подвиг тех, кто сохранил церковь, а батюшка, отец Владимир, один из старейших клириков, он при Хрущеве рукополагался. И помню, на Покров он проповедь говорил, говорит, ну вот братья и сестры иконы уже раздавали по храму, потому что Хрущев, богоборец, тот обещал последнего священника. Боялись, что все храмы закроют. А когда он слетел с своего поста на Покров Пресвятой Богородицы? Так что просим помолиться и о здравии нашего дорогого батюшки, протоиерея Владимира Еремина. Да, еще записка о здравии болящих младенцев Кирилла, тяжко болящей Анастасии, тяжко болящего Сергия, болящих Нины, Марии. У нас звонок, говорите, мы слушаем вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
В 1917 году Корнет Бехтеев Сергей Сергеевич передал в Тобольск стихотворение «Молитва». Оно завершалось, может быть, как считают наши православные поэты, самыми пронзительными строками, какие только есть в русской поэзии, и заканчивалось так: «И у преддверия могилы вдохни уста твоих рабов нечеловеческие силы молиться кротко за врагов».
Спасибо,
вот нам всем, нам, слушатели радио «Радонеж», нужно молиться. О святые страстотерпцы, глаз упокоения и стенаний народа нашего в Анмите, землю российскую в любви к православию утвердите, от междоусобной брани сохраните, мир мирову, мирови у Бога и спросите, и душам нашим велию милость.
Аминь. Спасибо, Господи. Братья и сестры, мне поправили, я не сказал, как можно попасть на поездку к чудотворным иконам. Звоните по телефону 8-903-151-61-14 или приходите на Пречищенку 28. 8 сентября поедем к Владимирской иконе Пресвятой Богородицы, а 9 сентября я еще раз призываю всех, дорогие братья и сестры, на Божественную литургию прийти к храму Христа Спасителя перед Смоленской чудотворной иконой Матери Божией. Это наш долг. И вообще, те, кто бывает на соборных молитвах, конечно, знает, какая это радость, какая это сила молиться всем вместе. Благодарю нашу слушательницу за эту молитву святым царственным мученикам, за стихотворение царского гусляра Сергея Сергеевича Бехтеева. Сергей Сергеевич Бехтеев – это один из самых верных царских слуг. Мы часто его стихотворения приводили в передачу, посвященную святым царственным мученикам. И сегодня, мне кажется, они звучат для нашего сердца особенно пронзительно, потому что мы понимаем, что надвигается на нашу страну та же сила, которая пыталась сокрушить Святую Русь в те годы, в начале 20 века. Но тогда русские люди поддались дурману, а сегодня мы верим, что по молитвам наших святых, царственных мучеников, по молитвам всех новомучеников этого не произойдет. Мы станем за свои святыни стеной. Да воскреснет Русь святая молитвами святых царственных мучеников, всех святых в земле российской просиявших, и расточатся в разея. Пресвятая Богородица, спаси нас!